Они почувствовали меня, как только я материализовался. Это они мчатся ко мне. Видите, как быстро? Так что не удивляйтесь, что я сразу же дал дёру. Изображение исчезло. Его место заняла младенческая физиономия. Ну и как? Бесполезно, сказал Бартимеус. Мы так и не знаем, где находится этот Хедлхэм-холл. А вот тут ты ошибаешься. Лицо беса сделалось неописуемо самодовольным. 50 миль к югу от Лондона и 9 миль к западу от Брайтонской железнодорожной ветки. Огромное поместье. Его не пропустишь. Я, может, действую не быстро, но зато тщательно и качественно. Ладно, можешь пока отдыхать. Натаниэль провел рукой над диском, стирая изображение. Ну вот, теперь нам есть с чего начать, сказал он. Столь плотная магическая защита подтверждает, что именно там и будет проходить конференция. Среда. Так, у нас осталось 2 дня на то, чтобы пробраться туда. Джин непочтительно фыркнул. Значит, через 2 дня мы вновь отдадимся на милость Лавлейса, Факварла, Джабара и доброй сотни паскудных волшебников, считающих себя тебя поджигателем. Превосходно. Просто жду не дождусь этого момента. Лицо Натаниэля закаменело. Мы заключили соглашение. Ты не забыл? Нам теперь нужно только как следует все спланировать. А теперь отправляйся в Хедлхэм-холл. Подберись к нему как можно ближе и найди способ проникнуть внутрь. Я подожду тебя здесь. Мне нужно поспать. Да чего ж все-таки вы, люди, хилые? Ладно, я пошел. Джин встал. Сколько тебе потребуется времени? Несколько часов. Я вернусь к вечеру. Не забывай о комендантском часе и о следящих шарах. Лучше вообще не выходи отсюда. Ну, хватит мне указывать. Иди и все. Нет, подожди. Как мне поддерживать костер? Несколько минут спустя Джин удалился. Натаниэль улегся прямо на пол, рядом с потрескивающим костерком. Горе и чувство вины обволакивали его, словно тень. Но усталость была сильнее. Через минуту он уже спал. Во сне Натаниэль сидел в летнем саду, рядом с какой-то женщиной. Натаниэлю было легко и спокойно. Женщина говорила, а он слушал, и ее голос сливался с птичьим пением и прикосновением солнечных лучей к лицу. На коленях у Натаниэля лежала закрытая книга, но он не обращал на нее внимания, то ли ему не нужно было ее читать, то ли просто не хотелось. Женщина говорила то громче, то тише. Натаниэль рассмеялся и почувствовал, как ее рука легла ему на плечи. Но тут на облако набежала туча, и стало холодно. Внезапный порыв ветра перевернул обложку книги и принялся громко ворошить страницы. Голос женщины сделался более низким, и Натаниэль впервые взглянул на нее и увидел под копной длинных белокурых волос глаза Джина и его плотоядно ухмыляющийся рот. Лежавшая на плече рука сжалась, и Натаниэля повлекло к врагу. Демон открыл пасть. Натаниэль проснулся и обнаружил, что лежит, скорчившись и в испуге закрывая лицо руками. Костер прогорел, и дневной свет угасал. В комнате сгустился полумрак. Судя по всему, Натаниэль проспал несколько часов, но сил не восстановил, лишь окостенел да замерз. Живот подводило от голода. Натаниэль попытался встать и обнаружил, что ноги не хотят его держать. Глаза были сухими и горячими. Натаниэль подошел к окну и посмотрел на часы. 4:24. День почти прошел. Бартимеус еще не вернулся. С наступлением сумерек из магазинчиков повыныривали люди с шестами, подцепили края жалюзи и закрыли витрины на ночь. На протяжении нескольких минут на улице только и слышалось, что дребезжание и лязг металла, как будто в добрые сотни замков опускали решетки на воротах. Один за другим начали вспыхивать желтым светом уличные фонари, и Натаниэль увидел, как окна над магазинами задергиваются шторами. Мимо с грохотом проезжали автобусы, их окошки тоже уже светились. По тротуарам спешили люди, им не терпелось поскорее вернуться домой. А Бартимеуса все не было. Натаниэль в нетерпении расхаживал по темной промозглой комнате. Промедление приводило его в бешенство. —